Захар Прилепин. Грех.
Одна судьба в нескольких рассказах.
Какой случится день недели? Сердце отсутствовало. Счастье невесомо, и носители его невесомы, а сердце тяжелое. У меня не было сердца. И у нее не было сердца. Мы оба были бессердечны. Все вокруг стало замечательным, и это все иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и легкого смеха. Иногда она уходила, а я ждал.
Не в силах дожидаться ее, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор.
Во дворе бегали щенки, 4 щенка. Мы дали им имена. Бровкин — крепкому бродяге веселого нрава. Японка — узкоглазый, хитрый, с рыжиной псинки. Беляк — белесому недоростку, все время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение. И, наконец, Гренлан. Ее имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшиеся от страха или обожания, едва ее окликали. Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалеку, и каждый раз, когда я его подзывал, дурашливо вскидывал голову. «Привет, ага», — говорил он. «Здорово, да?» Японка и Беляк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел ее погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала. Весь вид ее говорил, что хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но все равно ей так жутко, что сил нет все это вынести. Я всерьез опасался, что у нее разорвется сердце от страха. «Ну-ну, ты чего, милаха?» — говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая ее живот и все на нем размещенное. «Смотри-ка ты, тоже девочка. Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый, даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжелые спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубенный щенячий лай. Словно псята материализовали все неизъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили мое настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился. Разбудили меня, а ведь могли еще и Марысю мою разбудить. Но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а клянчат еду у прохожих. Голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались. «Да нет, ничего. Нет, отстаньте. Кыш, да отстаньте же». Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне. Вечно нас настигал и кружил их где ни попадя. По всей квартире до полного бессилия. И лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновленному беспорядку. Ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлепанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью. Щенки, не допросившиеся подачки от очередного прохожего, без устали рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переворачивая консервную банку. И все это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне. О, если бы так всю жизнь бежало ко мне мое счастье с такой остервенелой готовностью. И окружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки. «Пожрать-то вынеси, дядя», — говорили они всем своим жизнерадостным видом. «Сейчас, ребятки», — сказал я и в припрыжку помчал домой. Я кинулся к холодильнику, открыл его, молитвенно встав перед ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей, конечно же, нисколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими, холодильник пустым. Мы с Марысей не были прожорливы, нет, просто мы никогда не готовили толком ничего. У нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ. Мы жарили крепкие слитки мяса и тут же съедали, или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь. И опять же сразу съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон, сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лежанки, бросился на кухню и еще раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. «Будут вам блинчики!» Через 20 минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных. Я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, которые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но сразу же успокоился, услышав их голоса. «Ах, какие вы прекрасные ребята!» — воскликнул я. «Ну-ка, попробуем блинцы». Я извлек из пакета первый блинчик, который, как и все последующие, был комом. Все четыре разом лязгнули юные горячие пасти. Бровкин, тот, кто позже получил это имя, первым, боднув остальных, выхватил горячий кус, тут же, обжегшись, выронил его, но не оставил, а в несколько заходов оттащил на полметра в травку, где торопливо обкусал по краям. После, крутя головой, заглотал и в припрыжку вернулся ко мне. Помахивая блинцами в воздухе, остужая их, я старательно наделял каждого щенка отдельным куском, но мощный Бровкин умудрялся и свое заглатывать, и у родственничков отбирать. Впрочем, делал он это как-то не обидно, никого не унижая, а словно придуряясь и шаля. Той, что после получила имя Гренлан, доставалось блинчиков меньше всех, и я, уже через пару минут научившись отличать щенков, поначалу казалось неразличимых, начал отгонять от Гренлан настырных бровастых братиков и ловкую рыжую сестру, чтобы никто у трогательной и даже в своей семье стеснительной животинки ее сладкий кусок не урывал. Так и подружились. Каждый раз я безбожно врал себе, что за минуту до того, как пришла, вывернула из-за угла моя любимая, я уже чувствовал ее приближение. Что-то сдвинулось в загустевшем и налившемся синевой воздухе, где-то тормознуло авто. Я уже вовсю улыбался, как дурной, еще когда Марыся была далеко, метров за 30. И не уставал улыбаться и щенкам приказывал: «Ну-ка, мою любимую встречать быстро. Зря ли я вас блинами кормлю, дармоеды?» Щенки вскакивали и, вихляя во все стороны пухлыми боками, спотыкаясь от счастья, бежали к моей любимой, грозя зацарапать ее прекрасные лодыжки. Марысенька переступала ножками и потешно отмахивалась от щенят своей черной сумочкой. Во мне все дрожало и крутило щенячьими хвостами. Продолжая отбиваться сумочкой, Марысенька добредала до меня, с безупречным изяществом приседала рядом, подставляла гладкую, как галька, прохладную, ароматную щеку для поцелуя, а при самом поцелуе на десятую долю миллиметра отодвигалась, точнее вздрагивала. Конечно же, я был небрит, за весь день не нашел времени, был занят, ждал ее. Марыся брала одного из щенков, разглядывала его, смеясь. Разовел щенячий живот, торчали три волоска, иногда с обвисшей мизерной белесой капелькой. «У них пасти пахнут травкой», — говорила Марыся и добавляла шепотом: «Зеленый». Мы оставляли щенков забавляться, а сами шли в магазин, где покупали себе дешевые лакомства, раздражая продавцов обилием мелочи, которую Марыся извлекала из сумочки, а я из джинсов. Часто раздраженные продавцы даже не считали мелочь, обрезгливо сгребали ее в ладони, высыпали в угловую полость кассового аппарата. К другим не медикам, а белякам. Монетам достоинством в копейку и 5 копеек, совершенно потерявшим покупательную способность в нашем бодро нищавшем государстве. Мы смеялись, нас не могло унизить ничего брезгливое раздражение. «Обрати внимание, сегодня день не похож на вторник», — замечала Марыся, выйдя на улицу. «Сегодня как будто пятница. По вторникам гораздо меньше детей на улицах. Девушки одеты не настолько ярко, студенты более деловиты, а машины не так неторопливы. Определенно, сегодня сместилось время. Вторник стал пятницей. Что же будет завтра?» Я потешался над ее нарочито книжным языком. Это было одной из наших забав — разговаривать так. Потом наша речь становилась привычно человеческой. Неправильные конструкции, междометия, полунамеки и смех. Все это невоспроизводимо. потому что каждая фраза имела предысторию, каждая шутка была настолько очаровательна и первозданно глупа, что еще одно повторение этой шутки убивало ее напрочь, будто она родилась слабым цветком, сразу же увядающим. Мы разговаривали нормальным языком любящих и счастливых. В книжках так не напишут. Можно только отдельные фразы выхватить, например, такую. «А я у Валиэса была», — сказала Марыся. «Он предложил мне выйти замуж». «За него?» «Глупый вопрос. За кого же?» Актер Константин Львович Валиэс был старый грузный человек с тяжелым сердцем. Наверное, оно уже не билось у него, но опадало. И тоскливые еврейские глаза под тяжелыми, как гусеницы, веками совершенно растратили свое природное лукавство. Со мной, как с юношей, он еще держался едко, как ему казалось, иронизировал и снисходительно хмурился. С ней же он не мог утаить свою беззащитность, и эта беззащитность смотрелась, как белый голый живот из-под плохо заправленной рубашки. Однажды я, как человек, зарабатывающий на жизнь любым способом, находящимся в рамках закона, в том числе и написанием малоумной чепухи, обычно служащей наполнением газет, напросился к Валиэсу на интервью. Он пригласил меня домой. Я пришел чуть раньше и блаженно покурил на лавочке у дома. Встав с лавочки, пошел к подъезду. Мельком взглянул на часы и, увидев, что у меня есть еще 5 минут, вернулся к качелям, мимо которых только что прошел, коснувшись их рукой, пальцами, унеся на них холод и шероховатость ржавчины железных поручней. Я сел на качели и не сильно толкнулся ногами. Качели издали легкий скрип. Он показался мне знакомым, что-то напоминающим. Я качнулся еще раз и услышал вполне определенно «Валиэс». Качнулся еще раз. «Валиэс», — скрипели качели. «Валиэс». Я улыбнулся и чуть неловко спрыгнул. В спину качели выкрикнули что-то с железным сипом, но я не разобрал, что. В тон качелям хмыкнула входная дверь подъезда. Я забыл сказать, что Валиэс был старейшим актером театра комедии нашего города. Иначе зачем бы мне к нему идти? Никто не стал допытываться у меня через дверь, кто я такой. В самых добрых советских традициях дверь раскрылась нараспашку. Константин Львович улыбался. «Вы журналист? Проходите». Он был невысок, грузноват. Шея в обильных морщинах выдавала возраст. Но безупречный актерский голос по-прежнему звучал богато и важно. Валиэс курил, быстрым движением стряхивал пепел, жестикулировал, поднимал брови и задерживал их чуть дольше, чем может задержать вскинутые брови обычный человек, не артист. Но Константину Львовичу все это шло. Вскинутые брови, взгляды, паузы. Беседуя, он все это умело и красиво расставлял, как шахматы в определенном порядке. И даже кашель его был артистичен. «Извините», — непременно говорил он, откашлившись, и там, где заканчивалось звучание последнего звука, в слове «извините» сразу же, начиналось продолжение прерванной фразы. «Так вот, Захар, да?» «Так вот, Захар», — говорил он, бережно произнося мое достаточно редкое имя, словно пробуя его языком, подобной ягоде или орешку. Валиэс учился в театральном училище вместе с Евгением Евстигнеевым. Они дружили. Пересказывал я в тот же вечер Марысеньке то, что поведал мне сам Константин Львович. Евстигнеев в темной каморке с портретом Чарли Чаплина у продавленной кровати. Молодой и уже лысый Евстигнеев, живущий вдвоем со своей мамочкой, тихо суетящийся за фанерной стенкой. И Валиэс у него в гостях кудрявый, с яркими еврейскими глазами. Я все это ярко себе вообразил и в сочных красках, словно видел сам, расписывал своей любимой. Мне хотелось ее удивить. Нравилось ее удивлять. Она с удовольствием удивлялась. Валиэс и Евстигнеев ходили в звездах на своем курсе. Такая веселая пара, два клоуна, кудрявый и лысый, еврей и русский, почти как Ильф и Петров. «Вот и как бывает», — говорил я Марысе, заглядывая в ее смеющиеся глаза. «А потом?» — спрашивала Марыся. «После окончания училища Женю Евстигнеева не взяли в наш театр комедии, сказали, что не нужен. А Валиэса взяли сразу. К тому же его начали снимать в кино одновременно с Евстигнеевым, перебравшимся в Москву. За несколько лет Валиэс трижды сыграл поэта Александра Пушкина и трижды революционера Якова Свердлова. Картины прошли по всей стране. Еще Валес сыграл безобидного еврея в кино о войне в паре с неизвестным тогда Шурой Демьяненко, а затем Иуду в фильме, где Владимир Высоцкий играл Христа. Правда, этот фильм закрыли еще до конца съемок. Но вообще все очень бодро начиналось в актерской жизни Валеса. Ну а потом Валеса перестали снимать, рассказал я Марысе. Он ждал, что его позовут, пригласят, а его не звали. Так он и не стал звездой, хотя в нашем городе он, конечно же, был почитаем. Но спектакли прошли и забылись, и неяркие его фильмы тоже забылись. А Валес постарел. В разговоре Валес был зол, ругался. Хорошо, что так. А то было бы совсем грустно смотреть на старого человека с опадающим сердцем. Дым развеивался, он прикуривал новую, почему-то от спичек, зажигалки на столе не было. Время его уходило, почти ушло. Где-то когда-то, в какой-то далекий день, он не сумел зацепиться, ухватиться за что-то цепкими юными пальцами, чтобы выползти на залитое теплым пивным солнышком пространство, где всем подарена слава прижизненная и обещана любовь посмертная. Пусть не вечная, но такая, чтобы тебя не забыли хотя бы во время поминальной пьянки. Валя сдавил очередную сигарету в пепельнице, взмахивал руками, мелькали желтые подушечки пальцев, он много курил. Задерживал дым и, медленно выдыхая, терялся в дыме, не щуря глаза, а голову откидывая назад. Было ясно, что все отшумело. И вот он блистает белками глаз в розовых жилках и большими губами перебирает, и тяжелые веки подрагивают. «Тебе жалко его, Марысенька?» На завтра же я набрал интервью, перечитал и отнес Валесу. Передал из рук в руки и сразу же убежал. Валес нежно проводил меня. Перезвонил сам, едва я добрался до дома. Может быть, даже раньше начал звонить, так как его звонок одернул меня, едва вошедшего в квартиру. Голос актера дрожал, он был крайне возмущен. «В таком виде интервью идти не может», — почти выкрикнул он. Я несколько опешил. «Ну и не пойдет», — сказал я, по возможности спокойно. «До свидания», — отрезал он и кинул трубку. «Что я такого сделал?» — подумал я. Каждое утро нас будил лай. Щенята по-прежнему клянчили съестное у прохожих, спешащих на работу. Прохожие ругались, щенки мазали лапами их одежду. Но однажды глубоким утром, переходящим в полдень, я не услышал щенков. Я почувствовал волнение еще во сне. Чего-то явно не хватало в томной сумятице звуков и отсветов, предшествующих пробуждению. Возникла пустота, она была подобна воронке, засасывающей мой сонный покой. «Марысенька, я щенков не слышу», — сказал я тихо и с таким ужасом, словно не нашел пульс у себя на руке. Марысенька и сама перепугалась. «Беги скорее на улицу», — тоже шепотом сказала она. Спустя несколько секунд я уже прыгал по ступеням, думая в лихорадке. Машина задавила. «Как? Всех четверых? Быть не может». Я выбежал в солнце и в запах растеплевшейся земли и травы, и в негромкие звуки авто за углом, и сразу засвистел, зашумел, повторяя имена щенков поочередно в разнобой. Я обошел поросший кустами неприбранный дворик. Я заглядывал под каждый куст и никого там не находил. Я обежал вокруг нашего удивительного дома, удивительного потому, что с одной стороны у него было 3 этажа, а с другой 4. Он располагался на спуске, и архитекторы посчитали возможным сделать постройку разноэтажной, дабы крыша дома была ровной. Дом наш вполне мог свести с ума какого-нибудь алкоголика, не к добру попытавшегося проверить степень близости к Белочке пересчитыванием этажей облезлой, но еще могучей сталинки. Я мельком об этом подумал еще раз, обойдя дом неспешно, зачем-то стуча по водопроводным трубам и заглядывая в окна. Не было ни щенков, ни следов щенячьих. Бесконечно огорченный, я вернулся домой. Марыся все сразу поняла, но спросила-таки, нет? Нет. Я утром слышал, как их кто-то звал, сказала она. Точно слышал, мужик какой-то сиплый. Я смотрел на Марысю, всем своим видом требуя, чтобы она вспомнила, что он говорил, этот мужик, как он говорил. Сейчас я пойду и найду его в городе по голосу и спрошу, где мои щенки. Их, наверное, бомжи забрали, сказала Марыся обреченно. Какие бомжи? У нас здесь неподалеку живет целая семья в хрущевке. Несколько мужчин и женщины. Они часто возвращаются мимо нашего дома с помойными сумками. Наверное, они их заманили. Они что, могут их съесть? Они все едят.